говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Финансовый кризис на Западе. Последствия для России. И российская журналистика между пропагандой и профессионализмом. Происходящее на западных финансовых рынках эксперты склонны называть не финансовым кризисом, ведь самих денег вполне хватает, а скорее кризисом доверия. То есть, когда этими деньгами участники финансовых рынков не спешат делиться с другими. А если и соглашаются, то под высокий процент. Именно эти проблемы западных рынков, в большей степени, чем другие, могут отразиться и на российской банковской системе уже в ближайшие месяцы, полагают российские эксперты, с которыми беседовал мой коллега Сергей Сининский.
В марте и апреле этого года для российских банков совпадают по времени два фактора крупных расходов – пик ежегодных выплат по взятым ими ранее зарубежным кредитам и займам, а также необходимость уплаты НДС, которая с этого года будет проводиться раз в квартал, а не ежемесячно, как раньше. Банкиры, рассчитывая на дополнительную помощь Центрального банка, все чаще говорят о том, что текущие платежи могут превысить общий объем собственных свободных средств банков, и напоминают о том, что летом 2004 года именно нехватка средств привела к кризису ликвидности в российской банковской системе. Но какие именно средства того или иного банка и составляют его ликвидность? Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Что касается ликвидных средств в активах коммерческих банков, то, как правило, говорят о средствах, которые банк держит на депозитах в Центральном банке. И часто в это понятие включаются также наиболее ликвидные финансовые инструменты, ну, как правило, высоконадежные, то есть государственные ценные бумаги.
Первый заместитель Центрального банка России Алексей Улюкаев утверждает, что у российских банков вплоть до самого последнего времени объем ликвидности в среднем был даже избыточным для обеспечения всех текущих операций, а теперь ее перестает хватать.
Действительно, в 2007 году мы наблюдали ситуацию, когда в России постоянно приходил капитал с зарубежных рынков, и действительно уровень ликвидности, который российские банки поддерживали, можно считать ее избыточной. То есть, во всяком случае, никаких проблем с ликвидностью российский банковский сектор не испытывал. И, наверное, главным индикатором вот этой избыточности были крайне низкие ставки межбанковского рынка, то есть того рынка, на котором банки друг друга кредитуют. Эти ставки в 2007 году, в первом полугодии, находились на уровне порядка там 1, может быть, в моменты налоговых платежей 2%. А сейчас ситуация радикально изменилась. Сейчас в моменты налоговых платежей мы говорим о ставках межбанковского рынка от 7 до 10%. Это очень серьезно удорожание коротких ресурсов, и что самое главное, межбанковский рынок сейчас просто перестал выполнять функцию того рынка, где банки могут рассчитывать привлечь средства, потому что там крайне маленькие объемы. То есть проблема с доверием и проблема с ликвидностью, которая, по сути, предшествует проблеме с доверием, связана с тем, что просто каждый банк старается максимально средства удерживать у себя на балансе и не кредитовать даже на короткий срок своих коллег по бизнесу.
Какие именно активы, чаще всего ценные бумаги, Центральный банк готов принять от коммерческих банков в залог под свои кредиты в рамках так называемой системы РЭПО? Банковский аналитик инвестиционной компании «Антанта Пио Глобал» Максим Осадчий.
Это в первую очередь облигации очень солидных эмитентов. Таких бумаг в портфелях мелких регионалов, в общем-то, или нет, или весьма ограниченное число. Это первый момент. Второй момент. Крупные банки обладают возможностью выпускать встречные эмиссии облигаций. Скажем, банк А выпускает облигации на 10 миллиардов и передает их банку Б в обмен на только что выпущенные тем облигации тоже на 10 миллиардов. И эти облигации равно принимаются Центральным банком в залог в рамках механизма РЕПО. Центральный банк таким образом рефинансирует эти крупные банки. А мелкие банки не могут воспользоваться вот этим механизмом. Соответственно, они в условиях острого дефицита ликвидности переходят на голодный паек. Они уже не могут финансировать своих клиентов, не могут выдавать им кредиты, и клиенты перебегают в крупные банки.
Но ведь и небольшие банки могут выпускать собственные облигации и обмениваться ими. Почему они не могут помочь?
Потому что такие облигации не будут приниматься Центральным банком. Они не входят в список инструментов, которые могут использоваться в качестве залога.
Помощь со стороны Центрального банка России, на которую могут рассчитывать как небольшие банки, так и самые крупные, по сути своей, как-то различается? Часто говорят, случись что, такую помощь получат только банки первого эшелона. И тут же вспоминают, что кризис 2004 года начался именно с небольших банков. Наталья Орлова.
В формально, конечно, никакого отличия нет. Есть система рефинансирования, к этой системе имеет доступ любой банк, у которого есть лицензия. Другой вопрос, что система рефинансирования подразумевает, что банк приносит центральному банку в залог некоторые ценные бумаги, или вот сейчас центральный банк расширил систему рефинансирования, сейчас можно приносить даже некоторые кредиты, которые банки выдают, то есть которые находятся у них в кредитном портфеле. Но, тем не менее, любой коммерческий банк, центральный банк должен прийти с каким-то активом, который он хочет заложить. И здесь обнаруживается ситуация, что крупные банки, конечно же, часто работают тоже с достаточно крупными предприятиями, у которых высокие международные рейтинги, высокие рейтинги доверия, устойчивое финансовое состояние, хорошая отчетность. А небольшие банки очень часто ориентируются на средний и мелкий бизнес, у которых нет отчетности по международным стандартам, которые не рейтингуются международными агентствами и так далее. И, естественно, с точки зрения доступности системы рефинансирования и с точки зрения стоимости этих ресурсов Центрального банка, крупные банки и мелкие банки, таким образом, находятся в разных условиях.
В конце февраля Центральный банк России предоставлял коммерческим банкам в рамках системы рефинансирования примерно по 200 миллиардов рублей в день, то есть по 8 миллиардов долларов. К середине марта эти ежедневные выплаты сократились до 10-20 миллиардов рублей в день. К концу марта, по прогнозам Центрального банка, они вновь резко возрастут до 300 миллиардов в день, а к середине апреля, когда банкам предстоит выплачивать квартальный НДС, до 400 миллиардов ежедневно. Как оценить инфляционное давление этих дополнительных денег на российскую экономику? Сколь оно велико? Главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Я считаю, что здесь главный вопрос не в инфляционном давлении, а в наличии механизмов, достаточно эффективных для того, чтобы оказать помощь ликвидностью банковскому сектору. Дело в том, что та ликвидность, которая идет в качестве помощи банковскому сектору, она не идет на расширение денежного предложения в экономике, она идет главным образом на покрытие тех долговых обязательств, которые взяли на себя российские банки или корпоративный сектор. Прежде всего, иностранные долги. Поэтому деньги, которые разными каналами переходят в банковский сектор, они в итоге уходят как бы из экономики на оплату долгов ранее взятых. Поэтому инфляционное давление здесь, я думаю, незначительно.
Сколь существенным для объемов текущей банковской ликвидности в России оказывается в последние месяцы такой фактор, как чистый отток капитала из страны. В январе и феврале он составлял 9 миллиардов долларов ежемесячно, хотя, конечно, по сравнению с текущими доходами России от экспорта только нефти и газа, почти миллиард долларов в день – это весьма незначительные суммы.
Пожалуй, это является одним из факторов, который работает на понижение ликвидности в банковском секторе, потому что важным подспорьем ликвидности в банковском секторе как раз выступали достаточно крупные нетто-притоки капитала в последние годы. А сейчас мы имеем по балансу где-то около нуля или чуть выше нуля, но существенное сокращение чистого притока в страну, и, конечно, это сказывается на объемах свободной ликвидности в банковском секторе и возможности рефинансирования для российских банков на внутреннем рынке.
Судя по некоторым сообщениям, уже в начале года частные вкладчики российских банков снимали со своих счетов значительно большие суммы, чем обычно. Так ли это? Наталья Орлова, Альфа-Банк.
Совершенно не склонна драматизировать ситуацию с состоянием розничных депозитов. Действительно, последняя отчетность, которая у нас есть, это январские цифры. Январская статистика банковского сектора. Значит, отток частных вкладов в январе составил 33 миллиарда рублей. При этом я хочу сказать, что в январе 2007 года также было сокращение розничных депозитов. Оно было менее значимым, но, тем не менее, сам факт оттока, он также присутствовал. И каждый январь, он является очень слабым месяцем с точки зрения притока розничных депозитов, просто в силу сезонности. Мы знаем, что у нас зарплаты часто платятся до конца декабря, перед праздниками, потом в январе у нас первые 10 дней нерабочие. И естественно, что часто частные лица, они предпочитают использовать свои сбережения для каких-то покупок или там даже для отдыха в январе. Я эту статистику считаю непоказательной, и ее нельзя интерпретировать как сигнал какого-то ухудшения доверия к банкам.
Насколько степень угрозы возможной нехватки ликвидности может зависеть от профиля того или иного российского банка? Скажем, у банков, специализирующихся на потребительском кредитовании, она одна. У занимающихся кредитованием среднего бизнеса другая. Максим Осадчий, компания «Антанта Пио Глобал».
Безусловно, угроза зависит от вида деятельности. Например, наиболее подвержены риску ликвидности в условиях глобального кредитного кризиса подвержены банки, ориентирующиеся на иностранные источники финансирования. Банки, в которых очень большая большая доля обязательств иностранного происхождения подвержены в наибольшей степени риску ликвидности. В условиях глобального кредитного кризиса финансирование из иностранных источников или очень затрудняется, или вовсе становится невозможным, и таким образом банк может испытывать очень большие затруднения с рефинансированием своих обязательств.
В 2007 году общий внешний долг российских банков увеличился почти в 1,5 раза и к началу 2008 года составил 148 миллиардов долларов. Внешний долг российских нефинансовых компаний также увеличился почти в 1,5 раза со 160 миллиардов до 230 миллиардов долларов. Владимир Тихомиров, корпорация «Уралсиб».
Проблема в том, что значительная часть этого долга представляет собой достаточно краткосрочные долговые обязательства, где-то порядка от года до 3 лет. И на момент выплаты этих долговых обязательств не обязательно, что у многих заемщиков найдутся свободные средства для того, чтобы полностью покрыть эти обязательства. Приходится рефинансировать долг. Учитывая текущую мировую ситуацию, любое рефинансирование долга, будь то из внешних или внутренних источников, оказывается более дорогим. Кредиторы повышают ставки. Это фактически означает, что для российских и банков, и корпоративного сектора обслуживание долга становится более дорогим удовольствием. Я не думаю, что Россия стоит на пороге финансового кризиса, хотя некоторое охлаждение темпов роста российской экономики я не исключаю.
Плюс к этому банки будут платить теперь НДС поквартально, а не ежемесячно, как раньше. Так что теперь проблемы с ликвидностью могут возникать как минимум 4 раза в год. Наталья Орлова.
Действительно, переход на квартальный НДС, он в какой-то степени обозначил такие очень яркие пики, потому что действительно основное давление переносится на первый месяц каждого квартала, то есть это апрель, июль и октябрь в этом году. Совершенно из этого не следует, что обязательно будут проблемы с ликвидностью, потому что все зависит от состояния мировых рынков. Если российские банки и компании смогут продолжить заимствование, то тогда приток капитала из-за рубежа сможет нивелировать проблемы с ликвидностью. Точно так же их можно нивелировать развитие инструментов рефинансирования Центрального банка. Но в целом, если внешняя ситуация сохранится такой сложной, внешние рынки будут закрыты и недоступны для привлечения заимствований из-за рубежа, и если Центральный банк не сможет очень быстро изменить систему рефинансирования, сделать ее более доступной, то, конечно, тогда, во всяком случае, вот в апреле нужно ожидать, что ставки на межбанковском рынке опять существенно повысятся, и, конечно, банки будут очень осторожны.
К тому времени ежедневный объем кредитов Центрального банка коммерческим может составить 400 миллиардов рублей. При этом Центробанк, по словам его первого зампреда, готов предоставлять до 700 миллиардов в день. Вроде хватит с запасом. Другое дело, что рассчитывать на эту помощь могут не все банки. Ведь кредиты Центрального банка предоставляются только под залог определенных и наиболее надежных банковских активов.
О том, к каким последствиям для России может привести финансовый кризис на Западе, рассказывал Сергей Синицкий.